в Второзаконие 23. Первый стих, как обычно, немножко странный, и нам надо размышлять, чтобы понять, у кого раздавленные ядра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. Ну что это значит для нас? Я понимаю из Нового Завета, что, допустим, Павел, поскольку мы знаем, не имел детей. Но он сказал, что у него есть много детей. Он говорил Тимофею, что он, это сын мой и всякий. То я понимаю, что мы сможем иметь тогда духовных детей. То есть, поскольку мы кое-что сделаем для другого человека и обращаем человека к Господу, тот человек в том плане является нашим. Нашим вот сын или дочь. Итак, я думаю, что здесь нам должны толковать, это, конечно, не в буквальном образе для нашего поколения, но это значит, что если мы не будем, плодотворны вообще в жизни, то у нас нет места в обществе Господне. Значит, мы сможем кое-что делать для другого человека. Хоть у нас нет детей, хотя в большинстве у нас есть детей, но мы сможем на всяком случае кое-что делать. Мы сможем какой-то плод выращивать для Господа. И тот плод, это, в принципе, в нашем характере и тоже в жизни другого человека. Итак, если мы будем просто считать, что да нет, я просто буду существовать, я просто, если я спасен буду, то хорошо, если нет, то ладно, нет. Понимаете, когда Иисус придет, никто из нас не будет как-то равнодушным все равно перед Богом. У нас есть реальная возможность в этом жизни иметь плод для Господа. В Новом Завете написано о плод Духа. Терпение, любовь, прощение всякие. Таких плодов, таких характеристиков является тот духовный плод. И если мы будем бесплодны, то у нас нет в этом плане места в обществе Господне. Но каждый раз, когда Бог дал какой-то заповедь, есть всегда какой-то путь выхода, кажется, из этого. Допустим, в 3 стихе «Амалитянин и Моавитянин не может войти в общество Господне, даже до 10 поколения». Ну, а помните Руф, историю Руфа? Она была из Моава, но из-за того, что она вышла замуж и приняла, как сказать, веру Израилева, она вошла в общество Господне. Итак, тоже для нас, как грешных людей, по идее, раз согрешаешь, то придется умереть. Награда для греха, возмездие греха является смерть. И все равно Бог как-то придумал путь выхода, чтобы нам не обязательно умереть вечно. И фактически даже Библия начинается с этого. Бог сказал Адаму, если ты будешь кушать тот плод, то в этом же день ты умрешь. Он это кушал, но как-то, кажется, Бог сделал какую-то жертву, взял кожу и кровь этого животного, который умер, и это использовал, чтобы Адам не сразу умер, он даже жил почти 1000 лет. В 5 стихе. Валам молился против Израилу. Он спросил у Господа, пусть ты будешь дать им какое-то страшное проклятие. Написано в 5 стихе. Господь Бог твой не восхотел слушать Валама, и обратил Господь Бог твой проклятие его во благословение тебе, ибо Господь любит тебя. Не дай Бог, что у нас впечатление, что Бог как-то пассивно там в небе. Что Он как-то смотрит на все то, что творится здесь на земле, как-то пассивно. Просто в ожидании тот день, когда Иисус придет и всякий. Нет, Бог очень активно. Допустим, кто молился против тебя. Бог не просто не слушал это, не обратил внимания туда. Он обратил очень много внимания. И написано, что он обратил то проклятие в благословение. Итак, каждый слов, тем более каждый дела, которые человек делает против нами, Бог очень и очень внимательно к этому обращает внимание. Итак, он начинал говорить насчет войска, что когда пойдешь поход против врагов твоих, берегись всего худого. И если человек получился нечист, в 11 стихе, а при наступлении вечера должен омыть тело своей водою, и по захождении солнца может войти в стан. То есть смысл омыться водою был, чтобы он чист и чтобы он мог воевать. Каждый раз в Ветхом Завете мы читаем об этом, что человек омыл тело своей водою. Это является какой-то преобразом крещения. А суд крещения, суд факт того, что человек омыл себе, но тело своей водою, это было, чтобы он мог как-то воевать для Господа. И так, смысл крещения, это не просто так, что, как совесть неспокойный, я это все сделал, чтобы как-то лучше себе чувствовать. Нет, Бог тогда очистил человеку, чтобы он кое-что сделал. И наша духовная война, это каждый день, как сказать, на фронту. Потому что духовным образом у нас на самом деле есть война. На самом деле, вокруг каждого из нас столько искушений, столько проблем, столько не то в нашей жизни, столько возможностей. И не так, как военные вообще солдаты в этом мире. У нас есть причин, и у нас есть цель для нашей битвы, которая является Царствием Божьим, которая является единственной, достойной вот цель вообще в существовании. 13 стих немножко странно. Опять, первым взгляд странно. Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться, я понимаю, садить в туалете, и когда будешь садиться вне стана, выкопай ее яму и опять зарой ее испражнение твое. Конечно, из перспективы гигиены, это понятно, что так и должен быть. Но я думаю, что Бог не только вот так хотел, чисто из-за гигиены. Это, наверное, чтобы учить им, что то, что есть от внутри меня, является вообще нечист. И Иисус так сказал, от Марка 7 глава, что все то, каждый грех, который человек мог даже совершать, происходит от внутри человека. То есть таких законов было предназначено, чтобы мы поняли бы, что то, что есть у меня внутри, это очень плохо. Это как фонтан, это как вечный источник, плохие мышления. Делай это, почему ты так не делаешь? Почему так? Давай так. И поскольку у нас будут на самом деле духовный рост и прогресс, сперва надо признать, что это на самом деле как мы. Потому что иначе мы будем как-то обвинять других людей. Это не я, это им, это они, это не я. Я, по сути дела, очень хороший человек. Это только их, это только этот круг, который как-то влияется на меня. А если на самом деле мы поищем настоящие отношения с Богом и духовный рост, и духовный плод, то человек должен это признать, что внутри, от внутри человека происходит всякий грязь. В 19 стихе. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдавать в рост. То есть нельзя получать процент, если ты будешь кое-что отдать. А помните тот притч Иисуса? Он сказал, что был хозяин, который отдал деньги, таланты, серебра и золото на все его служанки, рабы. Они ушли торговаться, он пришел, рассчитался с ними. И это похоже на то, что Иисус ушел от нас пока, но придет, судный день будет, когда он будет рассчитаться с нами. А был один человек, который ничего не сделал своим талантом. И Иисус сказал ему, зачем ты это не отдал в рост, чтобы, по крайней мере, ты кое-что получил бы дать мне. А почему ты ничего не сделал с этим? Хотя Иисус говорил, тот притч, ну, на фону еврейские понятия, и он говорил к евреям. Почему Иисус так сказал? Зная, конечно, что здесь в законе написано, что это нельзя отдавать в рост серебра и так далее. И что можно отдавать в рост. То есть, чтобы какой-то процент получать. Зачем Иисус сказал, что ну почему ты так не сделал? Я понимаю, что он имел в виду, по крайней мере, тебе придется, ну пришлось, по крайней мере, что-то делать. Хотя это не идеально. Хотя, по идее, это против закона. Но, по идее, ты мог бы, по крайней мере, что-то сделать. А ты ничего не сделал. И вот для нас тоже. Бог дал каждому какой-то талант. Он дал нам что-то. Кое-что, которое мы сможем употреблять для Него. И самое главное, на самом деле, что-то делать. Иметь какую-то духовную активность. Хотя это, наверное, не идеально. Но самое главное, что-то пробовать делать. И 24-25. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь съесть ягоды до сыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. То есть, если ты просто хотел кое-что кушать, ну, возьми кое-что, но не специально, как, но украсть их не урожай. Сосуд твой не клади. Это было, конечно, чтобы ободрить какой-то дух, но великодушность в Израиле. И чтобы каждый не смотрел бы на каждом копейке. Я думаю, что так, вот суть этого. И размышляя об этой главе здесь в законе, жизни людей, которые жили под таким законом, они соблюдали бы закон Божий, ну, какой-то закон, какой-то заповедь Божий несколько раз каждый день. Каждый день они так соблюдали бы. Допустим, у тебя есть виноградник, вот, и ты видишь ближнего, ну, твоего, который, ну, как раз вошел туда, ты видишь, как он кушал, ты это разрешаешь, потому что здесь так написано. Ты сам голодный, хорошо. Ты войдешь в виноградник ближнего твоего, ты кое-что возьмешь, кушаешь, а в сосуд твой не клади. Опять пришлось в какой-то мере послушность на закон Божий. Под Новым Заветом у нас совсем другая ситуация. У нас нету такой вот список правил, что это нельзя, это можно, вот это надо делать, такой ритуал надо соблюдать. У нас в принципе нет такого. Кроме того, что нам должен быть как и Иисуса, который является гораздо, по-моему, более требовательным. И все равно, в нашей жизни должен быть похоже, что каждый час, в принципе, мы понимаем, что нет, это я хочу делать, не буду. Я буду жить по этому заповедям, по этому вот принципам, которые я видел в Библии. Все равно остается для нас в самом суд, и что послушность к закону Божьему мы как-то повторяем несколько раз каждый день. Читая здесь в Ветхом Завете, как-то очевидно, мы сможем представить, как любой израильтянин, который жил под таким законом, ему пришлось соблюдать какие-то заповеди, ну, каждый час, в принципе. И в одном плане для нас легче, потому что у нас нет таких список заповедей, как у них были. У нас Новый Завет и преломление хлеба, который мы сделаем, мы возьмем чашу Нового Завета, чтобы праздновать, что такой, ну, завет у нас нет, у нас Новый Завет. А что значит тот Новый Завет? Это не новый список, вот правили. Это просто кровь Иисуса Христа. Значит, что поскольку мы веруем, что на самом деле Он пролил свою кровь для меня, я принял крещение, и поэтому Он омыл меня всякую грязью, которая была у меня. Вот. Тогда мы сможем жить перед Ним, перед Богом, зная, что Он меня омыл, очистил, и я могу поэтому жить для Него. И, как я сказал, каждый час, в принципе, как-то вспоминается, что нет, тот путь не для меня, тот путь для меня. У кого есть еще мышление? Юра.
В стихе 21. Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его. Ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. А ежели ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Все, что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему. Но я тут вижу такой момент, как относящийся к молитве. Молитве, ну, когда люди молятся Богу и просят Его о чем-то, и в свою очередь что-то начинает, ну, как бы от себя давать какие-то обеты, обещания и так далее. Вот это, вот я тут вижу, что такой очень важный момент, что если ты что-то сказал, то ты это должен выполнить. Но нельзя, но человек не может выполнить того, что он обещает. Но он скажет, вот будет обещать, я не буду грешить. Ну как не будешь грешить? Ну нет такой возможности у человека, нету. Поэтому если ты начинаешь говорить, что ты не будешь больше грешить, это значит, что ты однозначно говоришь не то, что можешь исполнить. А раз ты не можешь исполнить, значит ты в свою очередь опять в этот же самый момент грешишь, когда ты начинаешь так. Ты можешь сказать, что я буду стараться не грешить. Я сделаю, приложу все силы свои, все, что я, чтобы не грешить. Но то, что я не буду грешить, это однозначно, я так это вижу, неправильно.
Ну да, конечно. Ну, когда написано, если дашь обет Господу, Богу твоему, немедленно исполни его. Я думаю, что он не обязательно имел в виду, что ты обещаешь не грешить. Я понимаю, что в более практическом плане, что ты кое-что обещаешь дать Господу. Допустим, я дам Господу, не знаю, 5 латов, или я дам Господу полчаса каждый день, чтобы изучать книгу Откровения, или я не знаю. Если ты так обещаешь, то немедленно исполни его. Я понимаю, что он как-то, тот закон как-то ободрает людей дать обет Господу. Но я понимаю, более в физическом плане, материальном, наверное, плане. Или особое время. Я буду подарить какое-то время Господу. Или я обещаю Господу, что каждое утро я буду, по крайней мере, 5-10 минут молиться. Вот. Я не думаю, что он имел в виду в глобальном плане. Я обещаю не согрешить. Но, как Юра сказал, очень немудрый так, ну, сказать. Но есть у некоторых церквей такое понятие, что ты как-то обещаешь Господу, что я так и не, я такой грех не буду делать. Я думаю, что так не надо обещать Господу. Лучше более физическом, но более положительном плане. Положительном плане обещать, что я то буду дать Господу. Я так это читаю. Все?